Жизнь и деяния святого отца нашего Андрея, юродивого Христа ради. Передача пятая. И вот, пока он сидел на земле у ворот, пришел какой-то юноша-евнух, бывший слугой одного знатного господина. Лицом он был подобен розе, с телом белым как снег, статный, светловолосый, обладающий необычайной мягкостью, издалека благоухающий мускусом. Поскольку Епифаний вырос вместе с ним и был его другом, была у них друг к другу большая привязанность. И вот тот евнух принес с собой финики, около 30 штук. Увидев же святого с обнаженным телом, он заволновался и стал спрашивать у Епифания, говоря при этом: «Дражайший возлюбленный мой Епифаний, кто в самом деле этот человек, и ради чего он ходит голый, когда стоит зима и холод невыносимый, а он выглядит так, как потерпевший в море кораблекрушение?» Епифаний же ответил ему: «Милый брат, не знаю, что и сказать тебе о его наружности, ибо разум его находится в плену у лукавого, и он бродит кругом, словно одержимый и безумный. Однако все люди такого рода разрывают свои хитоны и бегают, ничего не чувствуя». А сказал он это, не желая открывать подвиг святого. Услыхав такое, евнух замолчал, и все финики, которые у него были, отдал блаженному, жалея его, как бедного человека, и сказал: «Прими пока вот это, поскольку здесь у меня ничего другого нет». Святой же, очами разума своего угадав деяния его души, грозным взором поглядел на него и промолвил: «Юродивые не едят даров Калафонии». А евнух, не понявший сказанного, говорит ему: «О, воистину лишенный рассудка! Неужели, посмотрев на финики, ты решил, что они калафонские?» Молвил ему блаженный: «Уходи, обманщик, в спальню своего господина и предавайся вместе с ним содомскому недугу, и он даст тебе и других фиников. О несчастный, не видящий лучей Царствия Небесного, не осознающий суровости и жестокости гиены! Неужели не стыдишься ты даже ангела, сопровождающего тебя, как христианина? Что же должно произойти с тобой, нечистый, прячущийся по углам и делающий то, что не должно делать, чего не делают ни собаки, ни свиньи, ни твари ползучие, ни змеи? Почему ты, о достойный проклятия, говоришь это? Горе твоей юности, которую изувечил сатана, и которую сбросил с яростью и безграничной дерзостью на ужасное дно ада. Смотри, не иди же дальше, чтобы когда-нибудь божество не обошлось с тобой по справедливости, испепелив тебя здесь ударом молнии, а там гиены огненной». Услышав это, евнух задрожал, лицо его стало будто огонь, и устыдился он великим стыдом. Говорит ему Епифаний: «Что с тобой случилось, господин мой? Чего ты устыдился? Ведь говорил я тебе, что он безумен, и если что ему взбредет в голову, он-то и болтает. И все же, возлюбленный мой во Христе, если ты знаешь за собой что-нибудь из того, что он сказал тебе, то иди и исправляй себя, и не сердись на его слова. Ведь ты молод, а сатана злобен и понуждает нас совершить грех не иначе, как за тем, чтобы сделать нас своим утешением в огне гиены». Выслушав это, евнух удалился, а достойный Епифаний, позвав святого, пошел с ним в свою комнату, и, найдя там стол, они сели и возрадовались дарам Божьим. А после того, как они насытились, Епифаний сказал блаженному: «Почему, достопочтимый господин, так строго изобличил ты моего друга?» Ответил ему блаженный: «Из-за того, что он друг твой и дорог тебе. Именно поэтому я и вступил с ним в разговор. Ведь если бы он не был твоим другом, он вообще не услышал бы от меня ни единого слова. Не в том моя цель, чтобы порицать грешников, но в том, чтобы бежать прямым путем, ведущим к лучшей жизни». Епифаний опять говорит: «Я знаю об этом, о слуга Божий, Но этот юноша – раб, и вынуждаемый своим господином, что он может сделать?» Святой отвечает: «Я знаю, и очень хорошо знаю это. Однако для телесных надобностей должен раб повиноваться купившему его, а не ради дьявольских занятий, в особенности этой проклятой и отвратительной мерзости, которой даже животные не умеют заниматься». Епифаний сказал: «Если господин отдаст приказание рабу ради телесной надобности, или духовной, или греховной, и раб не станет повиноваться, ты знаешь, конечно, господин мой, сколько он вытерпит оскорбляемый, избиваемый, осыпаемый угрозами и все прочие мучения принимающий». А святой ответил: «Это дитя мученичества Иисуса Христа, о котором он намеком сказал: „Блаженны преследуемые за правду, ибо их есть Царство Небесное“. Поэтому, если рабы не покоряются господам своим в отвратительной содомской похоти, они блаженны и трижды блаженны, ибо через испытания, о которых ты говоришь, они будут причислены к мученикам». Пока они говорили об этом, один из слуг Епифания, которому отец его поручил покупать еду, наблюдая за святым, понял смысл его служения и, сев в ногах у него, стал со слезами умолять святого, чтобы тот заступился за него перед Богом, дабы ему вести такую жизнь. А праведник понял в душе, что именно стремится получить этот мальчик, и, желая наедине поговорить с ним в силу Святаго Духа, изменил речь его на сирийскую, затем сел и стал говорить с ним по-сирийски, как и хотел. И мальчик так заговорил с ним: «Если бы я не был способен на это, я бы не просил тебя помочь мне стать таким, как ты сам». Святой же ему ответил: «Ты не можешь вынести испытаний и тяжких трудов этого подвига, ибо тесен этот путь, а посему оставайся лучше таким, каков ты есть, в благочестии и скромности. Учась у своего господина тому, что лучше и что ведет к спасению, избегая похоти, прелюбодеяния, злопамятности и всех остальных страстей, дабы не случилось с тобою такой беды». А мальчик сказал ему: «Итак, если ты не хочешь внять мне, ничтожному, скажи мне, что не можешь сделать это, и я, конечно, оставлю тебя». Епифания же, заметив внезапное превращение мальчика, ибо тот заговорил на языке, которому не учился, сказал: «Что за чудо! Дивен Бог в святых своих!» А блаженный Андрей спросил Господа об этом мальчике, что в самом деле должно произойти по его просьбе, и явился ему голос, говорящий: «Нет в том пользы, откажись от этого предприятия, но покажи ему, каково это дело, чтобы не осуждал тебя, как бессильного». И блаженный немедля повелел ангелу, стоящему рядом с ними: «Наполни чашу радости духовной, из которой изливается благодать отпущенного мне дара». Ангел же Господа сделал так и говорит ему блаженный: «Напои сидящего у моих ног». Он же напоил его тотчас невидимо, и мальчик начал делать знаки, подобные тем, что делал богоносный отец, который, глядя на него, улыбался радостно. Епифаний, увидев происшедшее, забеспокоился, испугавшись, как бы не обрушился на него весь гнев его отца, и говорит блаженному: «Я прошу тебя, слуга Божий, не делать этого с рабом отца моего, дабы и к тебе самому не относились с пренебрежением. И Бог за добро не подвергался поношению, и не выставляй меня достойным ненависти и проклятия пред отцом моим. Посему я прошу и умоляю тебя, чтобы ты не отверг мою просьбу как напрасную, но помнил свидетельство любви моей, раба твоего, которое я однажды тебе дал». А блаженный, не желая оставлять бесплодной просьбу Епифания, повелел ангелу отнять у мальчика данный ему дар, и тотчас забрал у него ангел Господень эту благодать, и мальчик вернулся в прежнее состояние, в котором находился ранее. В великой печали, однако, стал он просить святого снова дать ему этот дар. Тот же ему ответил: «Ты сказал мне, будто я не в силах явить подобное в тебе. Смотри же теперь и знай, что именем Господа нашего Иисуса Христа я и большее, если захочу, могу явить в тебе. Однако господин твой Епифаний стал на твою защиту, а божественные законы не позволяют поступать вопреки мнению господина твоего». И тут один из рабов, товарищей этого мальчика, по приказанию хозяина, призвал его к обычной службе. С наступлением вечера уговорил Епифаний святого остаться у него. Около первой ночной стражи все рабы, выполнив свои обязанности, собрались вокруг Епифания, охваченные горячей любовью, и так, как они стояли, сжав руки, он велел им сесть. О слугах Епифания. И вот как только все уселись вокруг него, блаженный Андрей посмотрел духовным оком своего разума на поступки каждого из них, и какой грех кто из них совершил, и, желая вразумить их, принялся говорить аллегориями, излагая некую притчу. И одни, внимая словам святого, раскаивались, покрываясь краской стыда, другие чувствовали головокружение и трепет, а третьи со стыдом убегали. Ведь простая речь праведника решительно изобличала прегрешение их всех, раскрывая, почему, каким образом и где они были совершены. Но ведь еще удивительнее то, что каждый из них воспринимал сказанное на своем собственном языке, и каждый заключал: «Обо мне говорит этот человек». И, впадая в страх и трепет из-за того, что в притчах он порицал их грехи, они приходили к раскаянию. А гнусный демон, глядя на то, как рабы Епифания справляются, привел с собой множество нечистых духов, и, усевшись во дворе перед домом, они принялись хохотать. Блаженный же догадался и усмехнулся, услышав это. Тогда Епифаний и те, которые были с ним, заметили усмешку праведника и, посчитав ее странной, захотели узнать, почему он так ведет себя. Они ведь не слышали голосов злых демонов, ибо не имели такой проницательности. Понимая это, праведник, бросив взор направо, сказал с какой-то властностью: «Подними завесу сердец тех, кто находится здесь». С этими его словами отверзлись духовные уши их, и услыхали они, о чем говорили демоны. И стали они спрашивать Епифания: «Господин, кто эти распутные женщины, которые, стоя за воротами, соревнуются в бесстыдстве?» А он им отвечает: «Это демоны радостно скачут от того, что мы грешны». И, услышав это, они стали ругать самих себя. Вдруг, неожиданно встав и поклонившись в ноги достойному Епифанию, они отправились каждый к своему ложу. Но, уходя, один говорил другому: «Заметил ли ты одну странную вещь? Как этот бедный человек рассказывал мне о моих грехах?» А другой говорил: «Поверьте, братья, он и мне все тайны сердца моего раскрыл». И одни говорили, что он святой, другие же, что он предсказатель и по расположению знаков зодиака возвещает то, что может случиться. Третьи возражали: «Он открыл нам все с помощью демонической силы». Наконец, когда все уснули, Епифаний, покинув по своему обычаю ложе, лег на полу. Святой же, сделав вид, будто уснул на ложе Епифания, сам оставил его, вышел во двор и лег в навозную кучу на весь остаток ночи. С наступлением же утра он вышел в сопровождении Епифания на свою духовную борьбу. Тогда Епифаний, призвав к себе этого мальчика, с которым святой говорил на сирийском языке, стал выведывать у него, как это таинство было сотворено в нем. Мальчик же, относившийся к нему с большим доверием, изложил без утайки все, что с ним случилось. «Господин мой, — говорил он, — когда я вошел в твою комнату, то внезапно потерял дар речи, ибо увидел, как лицо того святого сияло ярче солнца. Пораженный, услышал я голос, откуда не знаю, говоривший мне: „Взгляни, и ты поймешь, сколь великим сделала его глупость ради Господа“. Тогда я стал смотреть, и вот от луча, бывшего на праведнике, отделилась какая-то часть и приблизилась к моему лицу. И тотчас я начал производить его движение, сколь долго ты видел. Затем у меня отняли это, и я стал каким был раньше, то есть приверженным к обычным мирским вещам. Так вот, господин, отныне будь сам попечителем моего спасения, ведя меня по тропе велений Божьих. Услышав это, Епифаний изумился в душе и почувствовал головокружение. Со слезами обняв мальчика, он поцеловал его глаза, ставшие свидетелями таких таинств, и промолвил: «Вседержитель Господь, показавший тебе дивные таинства твои, может спасти и душу твою, возлюбленный мой брат. И я с этого дня буду распоряжаться твоими делами, считая тебя своим близким другом и духовным братом». Вот почему с тех пор полюбил Епифаний мальчика, став для него помощником во всем, что угодно Создателю. А блаженный Андрей, после того, как удалился из дома Епифания, вел борьбу в скрытых местах и закоулках города, где никто его не знал, пронизываемый невыносимым холодом и скованный стужей, ненавидимый всеми. Так что даже городские дети избивали, волокли, жестоко колотили его, и, накинув на шею веревку, тащили его прилюдно, а затем, сделав из угля чернила, мазали его лицо. Терзаемый таким образом, перебрался он к Картополиям, чтобы восстановить силы. Ведь от чрезмерного поста истощилось тело его. Некоторые из христолюбивых людей, заметивших, как он измучен, давали ему мелкие монеты, и так как долгое время они не видели его, говорили: «Где ты был до сих пор, недоумок, и где провел столько дней?» А он им отвечал: «Или вы не знаете, болваны, что, находясь дураками, я боролся как дурак, да вы ведь и сами дуралеи». Они же поднимали его на смех, не понимая сказанного, ибо дураками он называл пагубных демонов, с которыми он всякий раз вел борьбу, сражаясь за Царство Небесное. И одни давали ему мелкие монеты, другие — бобов, третьи — хлеба, четвертые — сыра или фруктов, каждый из того, что купил. А он, зайдя в таверну, делил все это с такими же, как и он, бедняками. И часто кое-кто из сострадательных людей, жалея его и сочувствуя ему, отдавал плащ. Но другие бедняки, живущие как бессовестные разбойники, нападали на него ночью и, раздев, грабили и убегали, оставляя его нагим. Это те, которых горожане обычно называют мальчиками архиепископа. И вот однажды, когда он опять справлял нужду позади таверны на глазах у прохожих, какой-то юнец, увидав, как он сидит не краснее, сообщил хозяину таверны, а тот, выбежав и увидев святого, достал палку и избил его, как только мог. А другой, проходивший мимо наглец, отличавшийся диким нравом, как увидел, что святого бьют, схватил палку и, подстрекаемый дьяволом, стукнул его этой палкой изо всех сил, так что удар был далеко слышен. А святой, посмотрев на того, кто ударил его, горько застонал, но, поднявшись и подойдя к нему поближе, стал целовать его ноги, молясь за него. Некоторые, глядя на это, говорили: «Посмотрите, как этот сумасшедший, подобно псу, тупо целует ноги того, кто его побил». А блаженный Андрей, приняв невыносимые удары, удалился оттуда и, зайдя в один из углов портика, уснул, охваченный коротким сном. А проходившие мимо люди, глядя на него, говорили: «Это он страдает из-за женской ворожбы», а другие — из-за эпилепсии. А Бог, который ведает тайное и провидит издалека высокое, знал и о службе раба своего, и по какой причине он творил такое. О повозке, запряженной валами. И вот, поскольку святой бывало лежал, как говорилось, то в переулке, то в городских портиках, случилось, что проезжала там повозка, запряженная валами. Возница, если правду сказать, мертвецки пьяный, ехал, распевая песни, и, конечно, не сознавал, что творилось с праведником. А вышло так, что быки, поравнявшись с Андреем, прошлись по нему, а когда и колеса проехали по его животу, прохожие закричали вознице, а некоторые стали бить его, приговаривая: «Даже если ты его не заметил, Надо ведь было смотреть, где проезжает твоя повозка. Он же, пьяный до тупения, с трудом отвечал. А кто заставлял его ложиться посреди улицы? Они же в ответ. Пусть бы Бог дал тебе его разум и дух, что ведет к такой бесчувственности. А праведник милостью Божией остался невредим. И некоторые удивленно говорили. Вы в недоумении, что сказать или вымолвить об этом тронутом? Бог ли его охраняет или злые духи, якшаясь с которыми он катится к гибели? А другие. Мы думаем, что овладевший им демон, стремясь остаться при нем, резко уменьшил вес повозки и сохранил его невредимым. Третьи говорили. Нет, все не так. Это Бог, который милосерден, жалился над его несчастьем и недугом и защитил его. Он же сотворил все это по своей воле, ибо презирал мир и то, что в мире, ради Царства Небесного. И другое чудо сотворил праведник соизволения Божьего. В летние дни, когда невыносимо палило солнце, он притворился пьяным и, придя в знойное место, остался там на палящей жаре, лежа посреди улицы, без пищи и питья. Тогда прохожие, спотыкавшись об него, по наущению дьявола и приходившие в ярость, то били его палками, то пинали, проходя мимо. Иные на бегу поносили его и топтали ногами. А другие, схватив за ногу, тащили его вниз. Когда же наступила ночь, он встал и пошел оттуда к преддверию церкви и всю ночь находился там, вознося Богу молитвы и просьбы. На одном из этапов его духовной службы произошло со слугою Господним следующее. Пустившись в путь, по своему обыкновению в неурочный час, дабы его молитва в преддверии храмов никому не стала известна, он оказался в часовне Пресвятой Богородицы, расположенной в левом портике Константинопольского форума. А по этой улице случайно проходил какой-то мальчик, выполнявший поручение своего господина. И вот когда святой приблизился к часовне, чтобы помолиться, мальчик догнал его, ступая на цыпочках. Святой же не заметил того, кто шел следом за ним. Так Бог устроил. А поскольку Богу было угодно, как я уже говорил, чтобы обнаружилось, каков на самом деле Андрей, то когда он оказался у дверей и, вытянув свою правую руку, сотворил над ними знак креста, двери тотчас отворили сами собой. Войдя внутрь, он стал горячо молиться, не зная, что кто-то за ним наблюдает со стороны. Ведь мальчик сопровождал его, чтобы проследить за ним, потому что знал, что это один из сумасшедших, а когда увидел, как двери отворились, затрепетал, почувствовал головокружение и, охваченный дрожью, обратился к самому себе. Вот какого слугу Божьего называют безумным, воистину безумные. А мы, несчастные, даже не знаем, кто сейчас показал безжалостно избивающим и оскорбляющим его, каков он на самом деле святой. А сколько тайных слуг имеет Господь, и никто не понимает и не знает, что происходит с ними? Так он размышлял, стоя у входа, а подойдя поближе, стал высматривать, что творится внутри, и видит, как святой парит в воздухе перед амвоном и молится. Вспышки пламени расходились вокруг него, и несравненное благоухание достигало дверей храма. Изумленный предивным зрелищем, мальчик удалился оттуда для исполнения приказа своего господина. А святой, завершив молитву, вышел, и когда он выходил, затворились снова двери крестным знамением. Заметил он также мальчика, наблюдавшего за ним, и был удручен этим, ибо знал в душе своей, что тот был свидетелем совершенного им. Святой наблюдал за его возвращением, чтобы тот не открыл кому-нибудь его тайны. Когда же мальчик вернулся домой, праведник, подойдя к нему, молвил: «Остерегайся, дитя, оповещать кого-нибудь о виденном тобою в этом месте, и с тобой прибудет милость Господня, если же ты попытаешься вымолвить хоть слово об увиденном тобой. Я отдам распоряжение нечистому духу, и ты сделаешься посмешищем в городе. Впрочем, воля Иисуса, охраняющий тебя ангел, не даст тебе говорить, ведь я прикажу ему, и мне не нужно будет беспокоиться об этом». Мальчик же, не видя, кто был говорящий с ним, охваченный страхом, произнес: «Не скажу, господин». И пораженный, он обратился к самому себе со словами: «Что за чудо? Вот он где, святой, а мы и не знаем, воистину безумные. Вот так диво, сколько тайных слуг имеет Господь, прекрасных в своих деяниях и мыслях, и то, что мы слышим из житий святых, теперь увидали своими собственными глазами». Придя к своему господину, он дал ему подобающий отчет о своем поручении. Охваченный же демоном забвения, он было думал рассказать господину и о том, что увидел, дабы и тот причастился чуда. Но когда намеревался открыть рот, явился ему юноша, стоявший перед его глазами и имевший вид молнии, и, напугав его, сказал: «Остановись, ничтожный, дабы не быть одержимым злым духом и не стать игрушкой демонов». Тогда, увидев того, кто явился ему, мальчик онемел, и ужас и дрожь овладели им. Затем, когда он хотел, вопреки страху, заговорить снова, огненный юноша своей правой рукой вновь загородил его уста, молвив: «Остановись, дитя!» И с этими словами стал тотчас невидимым. Тогда мальчик затрепетал, не в силах понять то, что узрел. Он был ошеломлен и потрясен этим чудом. Однажды во время сбора урожая, когда продавцы плодов по своему обычаю выкладывают и продают самое лучшее в стеклянных сосудах, в одной из лавок был выставлен такой сосуд, наполненный отборными фигами. Там же находился праведник и кое-кто из горожан. И когда они заметили, что продавец уснул, склонив голову к коленям, то, подведя святого к плодам, стали указывать на разложенные фиги и, указывая пальцем, говорили: «Ешь, дурачок, и насыть свою душу. Быть может, больше не будет подходящего случая». Он же послушал их и, подойдя ближе, принялся есть и ел, сколько мог. А подстрекатели смотрели, как он ест, и кивали ему, чтобы насыщался без страха. Когда, наконец, сосуд был почти опустошен, продавец проснулся, а наблюдавшие за ним насмешники исчезли. А поскольку блаженный продолжал есть, заметивший это, продавец вскочил, выхватил у кого-то палку и принялся бить Андрея столь яростно, сколь у самого хватало сил, а затем толчками, ударами и пинками погнал его дальше. И тут встречает праведника мальчик, который видел его висящим в воздухе и взирал на его чудеса. Обняв святого, он поцеловал ему руки и лицо. Заметив же, что оно почернело, он стал расспрашивать, кто мог сотворить с ним такое. Говорит ему блаженный: «Так угостил меня, дитя, вот этот ненасытный подстрекатель, прельщенный, бедолага, сладостью фиг. Если по правде говоря, мне отвесили столько ударов за простые фиги, что же назначит Бог соблазнившимся самыми постыдными делами и не выказавшими раскаяния?» Затем он сказал мальчику: «Так ты выполнил мои указания?» «Конечно. Если бы пламенная рука огненного юноши не сковала тебе уста, ты стал бы одним из тех, кем овладели демоны». А тот, услыхав такое, затрепетал, вспомнив о пророчестве праведника и о его ошеломляющем чуде. Тогда, прикоснувшись к его руке, он отправился дальше.